Кто же остается? Церковники. Они-то и манипулируют самыми сильными взрывчатыми веществами, идеями справедливости, истины, добра, Бога, и пускают эту артиллерию на защиту своих страстей. Безумная гордость, которую они даже не сознают, присваивает себе в собственность Бога и исключительное право торговать им оптом и в розницу. Этим людям не хватает не столько искренности, порядочности и даже доброты, сколько смирения. Его у них нет ни на грош, что бы они ни заявляли. А то, которое они практикуют, состоит в поклонении собственному пупку, отраженному в Талмуде, Библии или Евангелии. Это чудовище гордыни. Они недалеко ушли от легендарного безумца, вообразившего себя Богом-отцом. Многим ли безопаснее считать себя его управляющим или же секретарем? Клерамбо был поражен худосочием интеллигентского племени. Гипертрофия у буржуазной касты способностей упорядочивать и выражать мысль имеет нечто тератологическое. Жизненное равновесие нарушено. Это бюрократия разума, считающая себя гораздо выше простого рабочего. Конечно, она полезна, кто станет это отрицать? Она накапливает, она классифицирует мысли в своих ящиках, она возводит из них разнообразные постройки. Но как редко приходит ей в голову проверить годность материалов, с которыми она оперирует, и обновить содержание мысли. Кичливая сторожиха обесцененного сокровища. Если бы, по крайней мере, это заблуждение было безобидным. Однако идея требует постоянного сличения с действительностью, ежечасного омовения в водах опыта, иначе они высыхают и приобретают ядовитые свойства. От них падает на новую жизнь тяжелая тень, погружающая все во мрак и вызывающая лихорадку. Нелепое колдовство абстрактных слов. Какой толк низлагать королей? И какое у нас право смеяться над слугами, умирающими за своих господ, если вся эта шумиха приводит лишь к замене их тираническими сущностями, наряженными в ту же мишуру? Лучше уж доподлинный монарх, которого видишь, осязаешь и которого можно прогнать. Но эти абстракции, эти невидимые деспоты, которых никто не увидит и никогда не видел, ведь мы имеем дело лишь с великими евнухами, жрецами спрятанного крокодила, как его называл Ипполит Тен, со священнослужителями-интриганами, заставляющими говорить идола. О, если бы завеса разодралась, если бы мы узнали зверя, скрывающегося в нас. Для человека менее опасно быть откровенным скотом, чем рядить свое скотство в лживый и болезненный идеализм. Мы не устраняем свои животные инстинкты, но обоготворяем их. Мы их идеализируем и стараемся объяснить. Так как это возможно только ценой крайнего упрощения, таков закон нашего разума, чтобы понимать, разум уничтожает не меньше, чем берет, то мы искажаем их, усиливая в одном каком-нибудь направлении. Все, что уклоняется в сторону от предписанной линии, все, что стесняет узкую логику нашего умственного построения, мы более чем отрицаем. Мы громим, присуждаем к истреблению во имя священных принципов. Вследствие этого мы производим огромные порубки в живой бесконечности природы, чтобы дать простор выбранным нами деревьям отвлеченной мысли. Они развиваются в пустыне, среди опустошений, развиваются чудовищно. Такова гнетущая власть деспотических форм семьи, родины и создаваемой к их услугам ограниченной морали. Несчастный человек гордится своим созданием и является его жертвой. Человечество, занимающиеся резнёй, не посмело бы устроить её в настоящее время из одних корыстных интересов. Корыстными интересами оно ничуть не похваляется, но зато похваляется идеями, которые в 1000 раз губительней. Человек видит в идеях, ради которых сражается, свое человеческое превосходство. Я же в них вижу его безумие. Воинственный идеализм есть одна из свойственных нам болезней. Его следствия подобны алкоголизму. Он умножает во 100 раз злобу и преступность. Производимое им отравление повреждает мозг. Он населяет его галлюцинациями, принося им в жертву живых людей. Необычайное зрелище представляет собой внутренность черепов. Пляска фантомов, затуманивающих горячечные мозги, справедливость, свобода, право, родина. Все эти бедные мозги одинаково искренние, все обвиняют других в неискренности. Из этой фантастической борьбы между сказочными тенями снаружи мы видим только конвульсии и вопли человека-зверя, одержимого легионами демонов. А под рассекаемыми молниями и грозовыми тучами, в которых яростно дерутся большие хищные птицы, копошатся и сосут кровь, как вши в шерсти животных, реалисты, дельцы, жадные пасти, загребущие руки, из-под тишка разжигающие страсти, которые они эксплуатируют, сами их не разделяя. О, мысль, уродливый и пышный цветок, произрастающий на перегное вековых инстинктов. Ты стихия, ты проникаешь человека, пропитываешь его, но ты происходишь не от него. Твой источник ускользает от него, и твоя сила его превосходит. Чувства человека довольно хорошо приспособлены для практического употребления. Мысль же вовсе не приспособлена. Она его одолевает, избивает с толку. Некоторому весьма ограниченному числу особей удается справиться с этим потоком. Но огромная масса увлекается им хаотически, беспорядочно. Его страшная сила не подчинена человеку. Человек старается подчинить ее себе, и опаснее всего его иллюзии, будто он действительно ею управляет. Он похож на ребенка, играющего со взрывчатыми веществами. Нет никакого соответствия между этими огромными махинами и предметом, для которого их употребляют его хилые руки. Иногда от этого все взлетает на воздух. Как уберечься от опасности? Задушить мысль, вырвать дикие идеи. Это значило бы выхолостить человеческий мозг, лишить человека главного стимула к жизни. И все же хмельная влага мысли содержит яд, тем более ужасный, что он распространяется в массах в подкрашенном виде. Протрезвись же, наконец, человек. Посмотри кругом, выйди из-под власти идей. Освободись от своей собственной мысли. Научись укрощать свою гигантомахию. Эти пожирающие друг друга разъяренные фантомы, великие богини, родина, право, свобода, мы прежде всего перестанем писать вас с заглавной буквы. Спускайтесь с Олимпа в ясли и приходите без украшений, без оружия, богатые лишь своей красотой — да нашей любовью. Я не знаю никаких богов справедливости, свободы. Я знаю лишь своих братьев, людей. И их поступки иногда справедливые, иногда несправедливые. И знаю также народы, которые все лишены истинной свободы. Но все к ней стремятся. И все в большей или меньшей степени позволяют себя угнетать. Вид окружающего мира, бьющегося в жестокой лихорадке, внушил бы мудрецу желание отойти в сторону и подождать, когда припадок пройдет. Но Клерамбо не был мудрецом. Он знал только, что он не мудрец. Знал, что говорить напрасно, и в то же время знал, что ему надо будет говорить. Знал, что он заговорит. Он старался отложить опасный момент. и его робость, которая не могла свыкнуться с мыслью об одиночестве, в схватке со всеми жадно искала кругом собрата по духу. Если бы набралось таких двое и трое, вместе не так трудно было бы завязать бой. Первые, у кого он начал скромно нащупывать сочувствие, были бедняки, подобные ему потерявшие сыновей. Отец, известный художник, имел мастерскую на улице Нотр-Дам-де-Шан. Клерамбо жили по соседству с Амер-Кальвилями. Это была очень славная чета стариков, очень буржуазная, очень спаянная. Они отличались мягкостью мысли, свойственной большему числу художников того времени, знавших карьера и отмеченных далекими отблесками толстовства. Подобно их простоте, мягкость эта кажется немножко деланной, хотя она основана на природном добродушии. Правда, мода дня положила на нее один или два лишних штриха. Нет людей, менее способных понять развязанные войной страсти, чем эти художники, с искренней приподнятостью, исповедующие религиозное уважение ко всему живому. Кальвили держались в стороне от течения. Правда, они не протестовали, они принимали, но так, как принимают болезнь, смерть, человеческую злобу, печально, с достоинством, не примиряясь. Пламенные стихи Клерамбо, которые он читал им во время своих посещений, вежливо выслушивались и встречали слабый отклик. Но вот в тот самый час, когда Клерамбо, разуверившись в воинственных иллюзиях, думал сойти с ними, они от него удалялись, возвращаясь на только что покинутое им место. Смерть сына произвела на них действие, противоположное тому, что преобразило Клерамбо. Теперь они неуклюже вступали в битву, как бы желая заместить погибшего. Они жадно вдыхали газетный смрад. Клерамбо застал их обрадованными в своем горе слухами, что Америка готова воевать хоть 20 лет. Он попробовал заметить, что же останется от Франции, от Европы через 20 лет. Но старики с раздраженной поспешностью отклонили эту мысль. Казалось, неприлично было думать об этом и особенно говорить. Дело шло о победе. Какой ценой? Сосчитаем потом. Победе? А если во Франции не останется больше победителей? Неважно. Лишь бы те по ту сторону фронта были побеждены. Нет, нельзя, чтобы кровь убитого сына пролилась напрасно. И Клерамбо думал, неужели, чтобы отомстить за него, нужно принести в жертву другие повинные жизни? И читал в глубине души этих честных людей, отчего же нет? Он прочитал этот ответ почти у всех, у кого, как у Кальвили, война отняла самое дорогое — сына, мужа, брата. Пусть и другие пострадают. Мы довольно настрадались. Нам больше нечего терять. Нечего? О да, конечно, за исключением одной вещи, которую ревниво охранял суровый эгоизм этих людей в трауре — своей веры в полезность жертв. Пусть никто не осмеливается поколебать ее. Не смейте сомневаться в святости дела, за которое пали их покойники. Ах, как хорошо они это знали, за правилы войны, и как они умели ловить на эту удочку. Нет, у этих траурных очагов не было места для сомнений Клерамбо и его духа жалости. «Кто пожалел нас?» — думали эти несчастные. С какой же стати нам жалеть? Были и менее потерпевшие. Но характерной особенностью почти всех этих буржуа была их зависимость от великих слов прошлого. Комитет общественного спасения. Отечество в опасности. Плутарх, Давирис, старик Гораций. Нельзя смотреть на настоящее глазами современности. Но были ли у них вообще глаза, чтобы смотреть? Если не считать узкой области своих знаний, многие ли из анемической буржуазии нашего времени, перевалив за 30, сохраняют способность думать самостоятельно? Об этом никто даже не мечтает. Наши буржуа снабжаются готовыми мыслями, так же, как готовой едой и по более дешевой цене. Они их находят в своей прессе за 1 или 2 су в день. Более образованные, которые ищут мысли в книгах, не дают себе труда искать их в жизни, утверждая, будто жизнь является отражением мыслей. Точно старики в 40 лет. Тело их деревенеет, ум каменеет. В большом стаде этих жвачных душ, пасущихся прошлым, видное место занимала только группа ханжей французской революции. В очень давние времена, в эпоху 16 мая, подразумевается 16 мая 1877 года, неудачная попытка французского президента генерала Макмагана произвести монархический переворот. Они казались поджигателями в отсталых буржуазных кругах. Таковы устроившиеся и разжиревшие 50-летние люди, с гордостью вспоминающие, что когда-то они были шалопаями. Они жили воспоминанием о волнениях, вызываемых их былой отвагой. Если они сами не изменились в собственном зеркале, то изменился окружающий мир. Но они об этом не подозревали, продолжали копировать одряхлевшие образцы. Курьезный инстинкт подражания, рабство мозга, загипнотизированного каким-то моментом прошлого. Вместо того, чтобы преследовать убегающего протея, меняющуюся жизнь, он подбирает старую кожу, откуда давно выползла молодая змея. Ему хотелось бы снова зашить ее туда. Педантичные ханжи мертвых революций воображают, будто все будущие революции должны совершаться по мерке этих гробниц. Они никогда не допускают, чтобы новая свобода шла другим шагом и преодолела преграды, перед которыми в изнеможении остановилась ее бабушка 93-го года. Непочтительность, обгоняющая их молодежи, сердит их больше, чем злобное тявканье стариков, которых сами они обогнали. Не без основания. Ведь молодежь обличает их в том, что они сделались стариками, и они тявкают на нее. Так всегда будет. Лишь весьма немногие стареющие умы позволяют жизни идти вперед, и когда потухают их глаза, великодушно наслаждаются будущими глазами младшего поколения. Но большая часть тех, кто в молодости любил свободу, хотят обратить ее в клетку для нового вывода, когда сами они уже не могут летать. У нынешнего интернационализма не было более злобных противников, чем некоторые служители националистически революционного культа в духе Д'Антона или даже Робеспьера. Сами они не всегда были согласны между собой. И приверженцы Д'Антона и Робеспьера, которых разделяла еще тень гильотины, с язвительными угрозами обзывали друг друга еретиками. Но они единодушно готовы были подвергнуть самой жестокой казни всякого, кто не верил, что жерла пушек несут свободу, кто осмеливался питать одинаковое отвращение к насилию, применялось ли оно Цезарем или же Демосом и его приспешниками. Хотя бы даже во имя права или свободы. Маска может меняться, рыло под ней одно и то же. Клерамбо знал несколько таких фанатиков. Не могло быть и речи о споре с ними насчет того, что правда и кривда в этой войне находятся не на одной только стороне. Это все равно, как если бы манихеянин вздумал спорить со святой инквизицией. У светских религий есть свои большие семинарии и свои тайные общества, где высокомерно сохраняется сокровищница догматов. Отклоняющиеся от этой догматики подвергается отлучению, пока, в свою очередь, не отойдет в прошлое, тогда он тоже получит шанс стать Богом. И во его имя будут подвергать отлучению будущее. Но если Клерамбо не поддался искушению обратить эти засушенные умы, скованные своей узкой истиной, то он знал и других, чуждых этой горделивой уверенности, и, наоборот, грешивших скорее некоторой мягкотелостью и дилетантством. Арсен Аслен был любезный парижанин, холостяк, светский человек, скептик и умница, которого шокировал недостаток вкуса как в чувстве, так и в выражении. Как мог бы он находить удовольствие в крайностях мысли, являющихся бульоном культуры, в котором развивается война? Критический ум и ирония, наверное, склоняли его к сомнению. Не было оснований, чтобы он не понял довольно Клерамбо. Таким образом, не хватало только крошечки, чтобы этот скептик стал разделять его мнение. Выбор его зависел от случайных обстоятельств. Но стоило ему только ступить шаг в другом направлении, как возвращение назад делалось невозможным. И чем больше он увязал, тем больше упорствовал. Французское самолюбие никогда не признает своих ошибок. Оно готово драться из-за них. Да и много ли вообще есть на свете французов и не французов, которые обладают мужеством сказать «я ошибся», «давайте переделаем все заново». Лучше уж отрицать очевидность до конца, а потом хоть околеть. Очень любопытен был один довоенный пацифист Александр Миньон, старый приятель Клерамбо, почти его ровесник-буржуа, образованный профессор университета, справедливо уважаемый за достойный образ жизни. Его не надо было смешивать с пацифистами банкетов, расцвеченными официальными орденами и увитыми широкими интернациональными лентами, для которых словопрения о мире являются в спокойные годы надежнейшим пристанищем. В течение 30 лет он искренне разоблачал опасные происки нечистоплотных политиков и спекулянтов своей страны. Он был членом Лиги прав человека и страдал зудом произнесения речей то в пользу одного, то в пользу другого, по самым ничтожным поводам. Для этого было достаточно, чтобы его клиент назвался угнетенным. Он никогда не разузнавал, не является ли ненароком этот угнетенный неудачливым угнетателем. Бестолковое великодушие часто ставило его в смешное положение, которое, однако, не роняло его достоинства. Он нисколько на это не досадовал. Его не устрашила бы даже некоторая непопулярность, лишь бы только он чувствовал себя окруженным своей группой, одобрение которой было для него необходимо. Он считал себя независимым. Таким он не был. Он был одним из членов группы, которая действовала независимо, когда все держались сплоченно. Говорят, что единение — это сила. Да. Но она так приучает к единению, что уже нельзя без него обойтись. Александр Миньон узнал это на собственном опыте.